«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков и наш сегодняшний гость Ирина Васильевна Бобрышева, офтальмохирург из клиники 3Z. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Васильевна специализируется на катаракте, и у нее за плечами уже более 25 тысяч операций. Она вот сейчас мне до эфира сказала, что у нее в день бывает по 20 операций. И я думаю, что это колоссальное количество. Я думал, честно говоря, что там 2, 3, 5, но когда 20, я слышу.
Было бы неплохо. Если бы было 2-3.
Как у вас настроение?
У меня отличное настроение.
Замечательно. Вот сейчас весна, да, пора, когда, ну, естественно, как бы возрождение, да, то есть мы все просыпаемся от спячки, от зимней, входим в тепло, и пока еще не жарко, и солнце сильно ярко не светит, люди, знающие, что надо бы оперировать глаза, начинают рассматривать вообще, в принципе, эту возможность, да, потому что, когда яркое солнце, насколько я знаю, не очень хорошо это для глаз, которые только что перенесли какую-то операционную нагрузку, оперативную.
Ну, на самом деле это миф. Действительно встречаются пациенты, у которых после операции сразу есть небольшая светобоязнь. Но, в принципе, это не так существенно мешает жизни. И существуют солнцезащитные очки, которые можно использовать в послеоперационном периоде. Поэтому... Но в основном хрусталики все с защитой идут, с хорошей. Можно не использовать.
То есть сейчас, в принципе, нет такого разграничения, что в этот сезон, в этот период года лучше не делать, а в этот самое время делать период. Например, зимой самое время, летом самое не время.
Я думаю, что в зимний период просто логично, потому что у нас такой регион с достаточно сельскохозяйственной культурой, и очень многие люди...
Зимой
выходят,
ничего не делают.
Да, а весной они выползают в свои огороды, на дачи и начинают что-то там производить.
Давайте поговорим уж тогда про катаракту, раз мы сегодня обозначили эту тему эфира. Расскажите, что это такое.
Катаракта – это помутнение нашего естественного хрусталика, который выполняет в глазу своеобразную роль линзы. И в нормальном состоянии хрусталик прозрачный, но при развитии катаракты он мутнеет. И, естественно, при нарушении прозрачности меняется и острота зрения. Пациенты начинают плохо видеть. У кого-то появляется просто туман, у кого-то появляется ухудшение зрения в яркую солнечную погоду, а в пасмурную, например, лучше зрение. У кого-то появляется такое ощущение, хочется протереть очки. Вот пациенты приходят и говорят: вы знаете, я, говорит, вижу хорошо, но у меня иногда появляется такое ощущение, что у меня мутные очки, и мне надо их помыть, и появляется туман перед глазом.
А когда мою, не проходит, да?
А когда, да, помыл очки, а оказывается, они были чистые, а туман не прошел. То есть ухудшение остроты зрения – это первый признак помутнение хрусталика. И надо об этом задуматься.
Ну, а это точечное ухудшение? То есть, например, где-то здесь, там слева, справа, сверху помутнение? Или это общее помутнение?
Нет, может быть помутнение в некоторых, в отдельных взятых слоях. Потому что хрусталик, он имеет несколько слоев. Может быть помутнение, например, в ядерных слоях или в кортикальных слоях. И в зависимости от того, где начинается развиваться катаракта, так и ухудшается зрение. Если это начинается с центральных отделов, конечно, снижение остроты зрения происходит быстро и стремительно. А если это начинается катаракта с периферических отделов, в этом случае, конечно, зрение снижается постепенно и незаметно для пациентов. Иногда пациенты приходят и говорят: ой, боже, я, говорит, закрыл глаз один и обнаружил, что второй глаз у меня не видит. То есть это незаметно для пациентов происходит. И случайно закрыв здоровый глаз, они вдруг осознают, что второй глаз плохо видит.
А вообще в моей голове, вот обыватель, да, катаракта ассоциируется с людьми пенсионного возраста. Так ли это?
Ну, это считалось до определенного времени. Раньше действительно было так, что катаракта развивалась у пациентов, как правило, уже преклонного возраста. И лица, которые приходили к нам в молодом возрасте, это лица до 40 лет, например, да, это были пациенты либо с травмами глаза, либо с какими-то сопутствующими заболеваниями. И когда катаракта уже развивалась вследствие, например, воспалительных заболеваний в глазу, либо это глаукома, параллельно идущее заболевание. Но, во всяком случае, действительно, молодой возраст считалось, что это нонсенс. когда пациенты приходили с молодые с катарактой.
Вы сказали, извините, перебью, вы сказали, что раньше считалось, то есть все поменялось.
Сейчас все поменялось. Сейчас молодых пациентов с катарактой достаточно большое количество. И приходят пациенты после 30 лет с катарактами уже. 40-30 лет, это уже, скажем так...
Не нонсенс.
Да, это уже...
Интересно, а почему она у них появляется? Ну, а вряд ли они все поголовно травмированы.
Нет, конечно. Облучение тоже является, скажем так, фактором риска по развитию катаракты. Заболевания, сахарный диабет. У некоторых пациентов глаукома. Тоже является фактором риска по развитию катаракты. Но и, естественно, наша экология, скорее всего, тоже влияет, ну, скажем, не последнюю роль в развитии катаракты. Сотовая связь, беспроводная эта связь, магнитные все эти поля, вышки телевизионные, я не знаю, ну, масса причин, которые могут действительно способствовать развитию катаракты. Раньше, если это было, например, наследственность, да, у моей бабушки была катаракта, у моей мамы была катаракта, ну и у меня развилась катаракта, ну, например. А сейчас это может быть не связано с наследственностью, это может быть связано просто с тем, что изменилась наша экология.
И образ жизни,
и
да,
наверное. И образ жизни.
Вот я недавно был на водительской медкомиссии и с ужасом для себя обнаружил, что зрение-то подупало, подсело, и понимаешь, что вот мониторы эти проклятые всему виной, как ни крути, и телефоны, в которые постоянно смотришь. Вы сказали, что люди приходят и жалуются на то, что, значит, мутно в глазах, ощущение, что хочется протереть как будто бы очки какие-то и так далее.
Туман, пятна, может быть, какие-то появляются.
Но это из разряда самодиагностики, да? А можно диагностировать как-то катаракту на ранних стадиях? Насколько продвинулось диагностирование, диагностика?
Конечно, конечно. Основной диагноз ставится врачом. Когда пациент прошел уже диагностику, во время диагностики, конечно же, расширяется зрачок и смотрится полностью хрусталик. Не только центральные отделы, но и периферические отделы, откуда тоже может начинать развиваться катаракта. И в этом случае зрение будет снижаться постепенно. Но я уже говорила, что хрусталик наш, он выполняет своеобразную роль линзы внутри глаза, и он помогает человеку хорошо видеть на любом расстоянии. И когда пациенты в молодом возрасте вдруг, например, говорят, что вот вы знаете, мне сложнее стало, например, там концентрироваться на каком-то объекте. Вот если я раньше хорошо видел, да, вот любой текст, мелкий текст, крупный текст на любом расстоянии, то теперь я понимаю, что мне надо либо, например, близко подвинуть текст, либо наоборот подальше отодвинуть текст, и только тогда я нахожу какое-то расстояние, на котором я хорошо начинаю видеть. То есть это говорит о том, что хрусталик, уплотняясь, теряет способность эластичного сокращения. И он не выполняет уже такую роль линзы внутри глаза. А помутнение хрусталика приводит именно к этой функции. То есть хрусталик теряет свою эластичность и прозрачность и не так уже легко сокращается.
Я напоминаю, у нас в гостях офтальмохирург из клиники 3Z Бобрышева Ирина Васильевна. Телефон клиники 8-861-205-6099. В Краснодаре она находится по адресу улицы Красных Партизан, 18. Там у них и регистратура, и, я так понимаю, еще операция там же проводите.
Ну да, это клиника, где и диагностическое обследование проходится, и здесь же у нас находится и операционный.
Ну да, получается one day surgery, да, то есть ты приходишь, здрасте, я хочу прооперироваться, и выходишь прооперированным.
Конечно, если противопоказаний нет.
Ну да, само собой. А имеет ли вообще какую-то роль, какую-то важность стадия диагностирования катаракта? То есть когда у меня что-то совсем чуть-чуть, там поймали, сказали, о, дружочек, у тебя катаракта. Или когда я уже ничего практически не вижу, и у меня катаракта. Или это, в принципе, методы лечения одни и те же, независимо от того, на какой стадии эта болезнь была поймана?
Метод лечения один, хирургический, потому что, к сожалению, нет никаких капель, которые бы рассасывали катаракту. И операцию можно делать в любом возрасте и в любом состоянии, если пациент жалуется на ухудшение зрения, и это снижает качество его жизни. Вот в этом случае, конечно, человек приходит и говорит, что мне надо что-то делать, потому что я уже не вижу того, что мне надо видеть.
Ну, кстати говоря, это удобно... вообще, когда ты, например, излечился от катаракты, в принципе, тебе поставили какой-нибудь хрусталик, когда ты видишь очень хорошо, и ты видишь очень хорошо всю жизнь. Нет такого, что ты со временем начинаешь руку все дальше от глаз уносить или подносить все ближе к глазам, руку с текстом, я имею в виду, да, с книжкой с какой-нибудь. И потом начинается так, что ты смотришь на вытянутой руке и всматриваешься, она все еще нечетко. Надо руку удлинять. Значит, я напомню еще раз, у нас в гостях Ирина Васильевна Бобрышева, это офтальмохирург с 32-летним стажем работы, и мы говорим про катаракту, в принципе, про лечение ее. Мы в следующем отрезке передачи поговорим, потому что, в принципе, хоть это и операция, ну, довольно просто, да, как лечить, операцию делать, но именно какие хрусталики можно поставить, как эта операция проходит. Это довольно интересно в плане того, что наука-то двигается вперед, и, соответственно, и технологии вместе с ней. Поэтому, как следствие, качество жизни и качество операции, которые проводят. Так что оставайтесь с нами, у нас совсем короткая реклама, это здоровье. Разговор на волнах радио «Комсомольская правда». Как я сказал, поговорим уже о катаракте, а сейчас у нас небольшой перерыв, так что увидимся, услышимся совсем-совсем скоро.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем наш здоровый разговор на волнах радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков и Ирина Васильевна Бобрышева, микрохирург из клиники 3Z, которая располагается в Краснодаре по улице Красных Партизан, 18. И телефон их регистратуры 8861-205-6099. А говорим мы с Ириной Васильевной про катаракту. И мы поговорили уже про то, что это такое за заболевание, как его диагностируют и насколько важна стадия, на которой поймали, собственно говоря, это заболевание. Теперь мы логично подходим к лечению. Вы сказали перед перерывом, что, в принципе, лечение одно – это операция, что никаких капель, таблеток, рассасывающих хрусталик, скажем так, возвращающий ему девственную чистоту и прозрачность, нет.
Это миф.
Да, как бы нам этого не хотелось, но, тем не менее, операция не избежать. Раз уж операция не избежать, давайте про нее и поговорим. Как это все происходит?
Ну, сейчас офтальмология настолько быстро развивается, что методы хирургической коррекции проводятся очень легко и быстро. Операция проходит всего 7-10 минут. И нет необходимости ждать, когда созреет катаракта и когда человек совсем ослепнет. То есть катаракту можно оперировать в любой стадии. В начальной, в незрелой, в зрелой. Лучше, конечно, Лучше, конечно, если вы пришли в стадии незрелости катаракты, потому что тогда операция проходит гораздо легче, и гораздо легче будет период восстановления. Пациенты, встав с операционного стола, уже начинают видеть. И прекрасно видеть. Послеоперационный период тоже очень недлительный. В течение месяца необходимо капать капельки и выполнять требования, которые врач озвучит в послеоперационном периоде.
И все.
И бояться не надо совершенно. Конечно, наша клиника работает уже больше 15 лет по технологии хирургии одного дня. Пациент, придя в нашу клинику, проходит диагностику, обследование, осмотр хирурга. И если хирург принимает решение оперировать пациента, в этот же день можно прооперироваться, если не будет противопоказаний по общему состоянию или по состоянию глаз.
Если человек вот среди наших слушателей какой-нибудь страдает, или его родственники страдают катарактой, и мы сейчас вот так смело говорим про операцию, что бояться не нужно, всякое такое, но психологический страх перед хирургами, всеми этими манипуляциями все же присутствует. Давайте вот специально для него или для них скажем, насколько долго вообще можно ничего не делать, и можно ли как-то законсервировать процесс, может быть?
Ну, во всяком случае, надо бояться, конечно, не операции, а надо бояться слепоты. Потому что жить слепым – это очень сложно. Можно прожить без руки, без ноги, да, не дай бог, конечно. Но глаза, через глаза человек воспринимает больше 80% информации. Поэтому, конечно, глаза – это очень важный орган. И оперировать надо, не бояться. Если пациент говорит, что его уже не устраивает качество жизни и качество зрения, и он испытывает какой-то дискомфорт при получении той или иной информации, именно зрительной, в этом случае надо прибегать к хирургической коррекции. Капель, к сожалению, не существует. Нет таких капель, которые бы приостановили развитие катаракты. Раньше считалось, что можно капать капли, катахром, каталин и так далее. Масса капель была. Но, к сожалению, а может быть даже и к счастью, сейчас это опровергнуто уже, и мы пациентов всегда убеждаем, что не надо капать капли, не надо ждать, пока катаракта станет твердой, как камень, и когда придется, например, операцию делать с большим доступом. Лучше сделать это через маленький-маленький прокольчик и забыть на следующий день, что вы сделали операцию. Потому что и зрение будет достаточно высокое, если нет никаких изменений на сетчатке, нет сопутствующей патологии. И пациент будет получать массу удовольствия от того, что он прекрасно видит. Тем более хрусталики сейчас замечательные. Если раньше были хрусталики только монофокальные, то сейчас есть возможность пациентам воспользоваться и поставить мультифокальные хрусталики и вообще избежать возможности пользоваться очками для чтения или там для дали. Потому что если мы раньше ставили монофокальный хрусталик, то пациенты носили либо очки для чтения, потому что они видели эту даль хорошо, либо очки для дали, если они видели хорошо на близком расстоянии.
Я правильно понимаю, что монофокальный – это значит либо дальнозоркость, один либо
фокус.
Близорукость?
Конечно,
да?
Это один фокус. А сейчас мультифокальные хрусталики дают возможность пациенту видеть на любом расстоянии прекрасно.
То есть фактически глаза 15-летнего
паренька. Нет, конечно. Лучше собственного хрусталика пока никто ничего не придумал, но если этот хрусталик уже помутнел и не выполняет свою функцию, то его надо срочно менять.
Я напоминаю, у нас в гостях Ирина Васильевна Бобрышева из клиники 3Z, она микрохирург, более 25 тысяч операций уже у нее за плечами, поэтому вот мы сейчас слушаем ее все и внемлем опыту, так сказать. Давайте поговорим о ступенях, которые проходит пациент, решившийся на операцию, да, от момента прихода к врачу. Ну, понятно, он пришел в регистратуру, сказал: «Здрасте, я хочу вот так и так операцию вот раздумываю». Ему говорят: «Идите вот
на диагностику».
Да, например, к Ирине Васильевне Бобрышевой.
У нас есть доктора, которые сидят на диагностике.
А, простите, тогда не к вам, значит, тогда к какому-то другому доктору.
К врачам диагностики. Они проводят полное обследование, проверяют остроту зрения, проверяют поля зрения, проверяют состояние сетчатки. И уже если показана хирургическая коррекция, они посылают врачам-хирургам, которые принимают уже окончательное решение. Идет пациент на операцию, и вместе с пациентом выбирают хрусталик. Обговаривается сфера деятельности пациента, чем он занимается, какое расстояние для него в приоритете, что бы он хотел получить после операции. И в этом случае мы уже вместе с пациентом выбираем именно тот хрусталик, который он хотел бы поставить в свой глаз, ну и получить те или иные зрительные функции.
Я думал, что все люди приходят и хотят, чтобы было хорошо все. Ну, то есть есть люди, которые говорят: я хочу только близорукость или только дальнозоркость.
Ну, это же связано еще с финансовыми затратами. То есть чем сложнее хрусталик, чем больше у него функций, тем он дороже и стоит.
Ну, понятно. То есть, а можно себе глаза Бэтмена какого-нибудь купить? Его за очень дорого, но... На старости лет, знаете, супергероем себя почувствовать.
Может быть, это в недалеком будущем и будет.
Так, значит, вот обсудили хрусталик, да? Обсудили,
да,
какие предпочтения в жизни у человека
выбрали
есть.
Выбрали хрусталик, так. И пациент дальше идет к анестезиологам, где обследуют его общее состояние. Есть ли у него какая-то сопутствующая патология, например, патология сердца, легких, которая может быть, например, противопоказанием для хирургии. Потому что есть пациенты, только перенесшие инсульт. Конечно же, мы таких пациентов пока не берем. Надо подождать, пока пройдет полгода, чтобы пациент стабилизировался, чтобы у него было нормальное артериальное давление, чтобы последствия инсульта прошли. И в этом случае тогда отсрочно мы принимаем решение оперировать, там, например, через полгода пациента. Или если пациент прошел анестезиологов и противопоказаний нет, не выявили анестезиологи, значит, пациент идет в операционную. И в этот же день пациент оперируется.
Понятно. А расскажите, пожалуйста, тогда вот операция, вы сказали, 7 минут занимает, там 8?
7-10 минут. 10 если минут. Это стационарная такая катаракта,
ну, без неосложненная, там, эксцессов,
неосложненная, да?
Да,
7-10 минут длится операция.
Так, вот он, значит, пережил эти 7-10 минут, да, все-таки. Я так понимаю, что человек не в общем наркозе находится.
Нет, местная анестезия.
То есть он видит, понимает, осознает, что происходит. Это он еще долго, наверное, будет помнить. Но все равно во благо зрения чего только не сделаешь. Я бы, честно говоря, отринял бы все эти истории. Вот. Но все равно какой-то общий страх еще имеется. Но вот я думаю, общий страх от операции... Но
от неизвестности.
Да, а процесс операции сам, в принципе, ну, понимаешь, что...
Потому что многие пациенты, встав со стола, и говорят, что это уже все? Мы говорим, да. Ой, а чего ж я тогда боялся?
У страха глаза велики, как правильно говорят. Наверное, оперировали в 3Z.
Этот страх – ужасный трус.
Хорошо, сделали мы операцию. Восстановительный процесс.
Восстановительный процесс проходит в течение месяца. Зрительные нагрузки мы у пациентов не исключаем вообще. То есть пациенты сразу зрительно работают. Читают, пишут, телевизор смотрят. Мы рекомендуем все-таки ограничить в течение первого месяца физические нагрузки. То есть пока, может быть, не выходить в огород. Исключаются физические нагрузки с наклонами. Если пациенты ходят, например, в тренажерный зал, то оговариваются, ну, часть упражнений можно выполнять. Посещение бассейнов мы не рекомендуем в течение месяца для того, чтобы избежать инфицирования в послеоперационном периоде.
Перестраховаться.
Конечно, перестраховываемся.
А вы сказали, что там еще капли нужно капать, да?
Капли капать обязательно в течение месяца.
А, например, я слышал такую историю, что нельзя умываться первые 3 дня или что-то такое. Тоже неправда?
А, нет, умываться можно, но не прикасаться к глазу. Не
опять
тереть
же,
его, не давить. Да, а вокруг глаза, да, вокруг глаза, пожалуйста, можно протирать.
То есть, в принципе,
лицо, кожу.
То есть, в принципе, все, что у человека из ограничений, это, грубо говоря, то, что нужно капать капли на протяжении месяца, да, которые врач пропишет,
да.
И минимизировать физическую нагрузку, не исключить,
поберечься.
Да, то есть не нужно делать становую тягу на 200 килограмм сразу после операции. Так, у нас сейчас перерыв на рекламу и новости, а после продолжим говорить с офтальмохирургом Ириной Васильевной Бобрышевой из клиники 3Z, которая находится в Краснодаре на Красных Партизан 18. Поговорим про миф о катаракте, так что оставайтесь с нами, будет интересно.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем говорить о здоровье, а конкретно говорим сегодня про катаракту и то, как с ней бороться и ее лечить. В студии Егор Казаков и Ирина Васильевна Бобрышева из клиники 3Z в Краснодаре, которая находится на Красных Партизан 18, телефон регистратуры 205-60-99, 205-60-99 и код города 861, код города Краснодара. Мы поговорили уже про то, можно ли как-то консервировать это развитие этой катаракты или каплями лечить. Вот Ирина Васильевна уже несколько раз акцентировала внимание, что никаких капель, которые могут там, улучшить состояние глаза поврежденного катаракта, не существует. В принципе, кто бы вам ни рассказывал, он нагло врет. Мы поговорили про операции, про то, что сейчас технологии дошли до того, что операция укладывается в 7-10 минут от того, как вам говорят, ложитесь, пожалуйста, сюда, и до того, как все, можете вставать. Это очень здорово, потому что операция обычно ассоциируется с тем, что тебя там на 3 часа закатывают куда-нибудь в общий наркоз, и ты потом отходишь от него еще денек. А получается, здесь уже в этот же день уже можно снова пользоваться и телефоном, и телевизор посмотреть, можно стресс, так сказать, снять. А из ограничений, которые следуют после проделанная операция, это, ну, как ограничение? Вам нужно месяц капли покапать будет, как я понимаю, и ограничить физическую нагрузку, там, поменьше в огороде поковыряться, там, не в смысле, что вообще не ковыряться, а в смысле, что вот чуть-чуть поменьше.
Можно ходить и указания давать, чтобы
да, внукам.
Люди, да, делали.
Или жене, так, жена. Там колодец, ведра, вода сама себя не наберет. Давайте поговорим про мифы, которые однозначно болезни то окружают. Ну, про глазные капли мы с вами уже сказали 3 раза, я думаю, 4-й уже будет лишний. Люди говорят еще с детства, вот мы слышим, не сиди долго возле телевизора, а то ослепнешь. Близко возле телевизора, не сиди много за компьютером, а то ослепнешь. Ну и так далее. Никого сейчас книжками не попрекают, потому что книжки редко читаются, не так часто, как раньше, наверное. Нет такого, что хватит читать книжки с фонариком под одеялом, а то ослепнешь. Такого уже не встретишь. А все-таки интенсивно вот эта зрительная нагрузка может ускорить процесс развития катаракты?
Да нет. Очень же много пациентов есть, которые читают и с компьютером работают, но катаракта развивается не у всех. Все-таки действительно есть какая-то предрасположенность у пациентов. И наследственный фактор влияет. Может быть, люди, которые были в зонах воздействия радиации, тоже является фактором риска развития катаракты. Ну, а из, вот, из экологии, ну, я все-таки считаю, что действительно настолько экология у нас не очень хорошая, и использование всех этих беспроводных сетей, это же магнитные поля, использование СВЧ-печей, никто же это не исключал. Если раньше наши бабушки стояли около русской печи, да, ну, в лучшем случае, около газовой печи, и катаракта у них развивалась к 80 годам, то сейчас у нас сплошь и рядом сплошное какое-то на нас воздействие отрицательных факторов. И я считаю, что все-таки компьютер и телефон, они не относятся к основным отрицательным моментам, которые бы влияли на развитие катаракты.
Ну, возможно, скоро станет это катаракта такой историей, что как аппендицит у всех подряд, просто в разное время. Раз мы так, с такими быстрыми шагами в процесс...
Может быть, изобретут какое-нибудь лекарство, которое будет вводиться в хрусталик иголочкой, и хрусталик будет опять прозрачным. Вполне возможно.
Но пока что это не так.
Пока это не так, поэтому его надо удалить. Я всегда пациентам говорю, не надо ждать развития катаракты. Это не фрукт и не овощ. И не надо ждать, пока он созреет. То есть катаракту надо оперировать. Вот поставлен диагноз катаракта. Мешает она жить. Пациент хуже стал видеть, значит, это показание к хирургическому вмешательству. Если пациент говорит, вы знаете, меня все устраивает, я великолепно читаю, я великолепно вижу вдаль, то в этом случае, конечно, можно пока повременить с хирургическим лечением, но не исключается, естественно, динамическое наблюдение такое. То есть раз в полгода, раз в год наблюдаться и смотреть, потому что катаракта тоже имеет несколько стадий развития. Она может из незрелой вдруг резко начать набухать и становится осложненной катарактой. В этом случае тогда пациенты попадают по скорой помощи и им просто удаляют хрусталик.
И что, не слепота получается?
Не слепота, а хрусталик уже искусственный, ставится вторым этапом.
Страхи какие. Не хочется, да. Не хочется, честно говоря, до такого доводить. У этого вопроса, соответственно, есть вторая сторона. Да? Существует ли какая-то профилактика ли? Против катаракты. Может быть, если, например, я буду делать вот эти всем известные упражнения, что там нарисую песочные часы глазами, посмотрю вблизь, вдаль и так далее.
Это мифы. Это все мифы.
То есть катаракта, появившись однажды, она уже, в принципе...
Она не рассасывается.
Не рассасывается, не застопоривается.
Да, можно хоть ванны с каплями, с витаминами принимать. Не помогает. Не помогает. Потом, это же все-таки воздействие поверхностное, витаминные капли. А катаракта – это помутнение белкового субстрата такого. Хрусталик, ну, скажем, вот и как яичницу пожарить. Если мы пожарили белок, то он уже не станет прозрачным. Конечно.
Да.
То есть здесь то же самое происходит. Если изменилась структура белка, хрусталика, то уже никакое лекарство не поможет приобрести первоначальную форму. То есть здесь только хирургическое лечение.
А снова она может вырасти, катаракта?
Нет, катаракта уже не будет. Если бы мы поставили искусственный хрусталик, то катаракта не будет. Может развиваться фиброз задней капсулы. Хрусталик, он находится в капсулярной сумке. И капсулярная сумка остается во время операции. И может быть изменение этой капсулярной сумки. Если происходит изменение, в этом случае мы просто лазером рассекаем капсулу. Все это тоже делается очень быстро, очень качественно, и пациенты опять хорошо видят.
Угу. А мы уже поговорили, я, точнее, уже миф этот не буду пытаться попросить вас, чтобы снова проверили, про то, что катаракта является обратимым процессом. Мы уже поговорили,
нет,
что однажды начавшись угу. уже не останавливается. А что можно посоветовать людям, в принципе? Вот, как вы говорите, не... Ждать до последнего, не ждать слепоты. Это первое.
Желательно,
да?
Хотя бы раз в год показываться, если пациенту поставлен диагноз катаракта, то хотя бы раз в год на осмотр, да, и проверять остроту зрения.
Стоит заметить, что чтобы получить диагноз катаракта, нужно все-таки к врачу прийти.
Прийти к врачу, конечно. Потому что причина снижения зрения может быть не только катаракта. Это может быть и глаукома, и дистрофия сетчатки. Иногда пациенты приходят к нам и говорят: я пришел оперировать катаракту, а там катаракты кот наплакал. Там изменения сетчатки, которые уже необратимы. То есть надо вовремя, если пациент, например, определил для себя, что у него зрение стало хуже, надо хотя бы прийти на консультацию и поставить точный диагноз, за счет чего ухудшается зрение. Либо это катаракта, либо это глаукома, либо это дистрофия сетчатки, потому что существует масса мероприятий, которые сейчас лечат дистрофию сетчатки.
Также операции.
Возможно, и операции, возможно, какие-то консервативные методы лечения. Но для того, чтобы поставить точный диагноз, надо обязательно пройти обследование и посетить врача.
Обследование какое по времени вообще? Насколько объемно, насколько проблемно? То есть, например, человек сейчас вот слушает нас и думает: я, наверное, не готов еще вот оперироваться, но я пойду схожу проверюсь. Что мне там врач скажет, да? А там уже подумаем, что будем с этим делать, решение принимать и так далее. Вот это обследование, насколько длительное?
Максимально 2 часа. Максимально. Минимально это может быть меньше. Час и 40 минут, если у пациента нет никаких изменений, которые бы требовали еще как посещения других врачей. Потому что смотрит не только офтальмолог. Если, например, есть показания к осмотру лазерного хирурга или сделать компьютерную томографию сетчатки, это все занимает дополнительное время. То есть рассчитывайте где-то в пределах, ну, в среднем 2 часа.
Ну, то есть
плюс-минус еще там 30-40 минут.
А вот это обследование, да, результаты
его? Это обследование, его. Да.
А насколько по времени оно, как сказать, действует? То есть, например, я сделал, а через полгода пришел, например, или через год пришел, или это поздно уже?
Нет, если вы прошли диагностику, и вам поставлен диагноз, и рекомендуют хирургическое лечение, то желательно сделать его в течение 3 месяца. В этот срок действует наша диагностика. Если вы придете через 4-5-6 месяцев, надо заново проходить диагностику, потому что за это время могут быть другие изменения какие-то.
Ну, то есть все-таки получается,
то есть более
3
точно
месяца ставим, да?
Да, 3
такой
месяца.
Такой крайний срок. У нас в гостях была Ирина Васильевна Бобрышева, офтальмохирург из клиники 3Z, которая располагается в Краснодаре на улице Красных Партизан, 18. И телефон регистратуры для консультации или, например, записаться на прием к Ирине Васильевне в частности, да, можно, набрав 205-60-99, 205-60-99 с кодом города 861. Там, как мы уже говорили, в принципе, все в полном цикле работает, то есть можно прийти от и до, все и проверить, и прооперироваться. Ну, для начала можно проконсультироваться, в принципе, за спрос денег не берут, как говорится, а информация – сила. Поэтому не болейте, будьте здоровы и берегите свои глаза, потому что они 80% нашей самой жизни. Да. Всем хорошего настроения, будьте здоровы, до свидания.
Всего доброго.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.